Тургенев. Рудин. Первое. Было тихое летнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе, но поля еще блестели росой, из недавно проснувшихся долин веяло душистой свежестью, и в лесу еще сыром и нешумном весело распевали ранние птички. На вершине пологого холма, сверху донизу покрытого только что зацветшую рожью, виднелась небольшая деревенька. К этой деревеньке по узкой проселочной дорожке шла молодая женщина в белом кисейном платье, круглой соломенной шляпе и с зонтиком в руке. Казачок издали следовал за ней. Она шла не торопясь и как бы наслаждаясь прогулкой. Кругом по высокой зыбкой ржи, переливаясь то серебристо-зеленой, то красноватой рябью, с мягким шелестом бежали длинные волны. В вышине звенели жаворонки. Молодая женщина шла из собственного своего села, отстоявшего не более версты от деревеньки, куда она направляла путь. Звали ее Александрой Павловной Липиной. Она была вдова, бездетна и довольно богата. Жила вместе со своим братом, отставным штаб-ротмистром Сергеем Павловичем Волынцевым. Он не был женат и распоряжался ее имением. Александра Павловна дошла до деревеньки, остановилась у крайней избушки, весьма ветхой и низкой, и, подозвав своего казачка, велела ему войти в нее и спросить о здоровье хозяйки. Он скоро вернулся в сопровождении дряхлого мужика с белой бородой. — Ну, что? — спросила Александра Павловна. — Жива еще, — проговорил старик. — Можно войти?
— Отчего ж? — Можно.
Александра Павловна вошла в избу. В ней было и тесно, и душно, и дымно. Кто-то закопошился и застонал на лежанке. Александра Павловна оглянулась и увидела в полумраке желтую сморщенную голову старушки, повязанной клетчатым платком. Покрытая по самую грудь тяжелым армяком, она дышала с трудом, слабо разводя худыми руками. Александра Павловна приблизилась к старушке и прикоснулась пальцами до ее лба. Он так и пылал. — Как ты себя чувствуешь, Матрена? — спросила она, наклонившись над лежанкой. — Ох, — простонала старушка, всмотревшись в Александру Павловну. — Плохо, плохо, родная. Смертный часик пришел, голубушка. — Бог милостив, Матрена. Может быть, ты поправишься? Ты приняла лекарство, которое я тебе прислала? Старушка тоскливо заохала и не отвечала. Она не расслышала вопроса.
— Приняла, —
проговорил старик, остановившийся у двери. Александра Павловна обратилась к нему. «Кроме тебя при ней никого нет?» — спросила она.
«Есть девочка, ее внучка. Да все вот отлучается. Не посидит, такая ягозливая. Воды подать и спить бабке, и то лень. А я сам стар, куда мне?»
«Не перевести ли ее ко мне в больницу?»
«Нет, зачем в больницу? Все одно помирать-то. Пожила довольно. Видно уж так Богу угодно. С лежанки не сходит. Где же ей в больницу?» Ее станут подымать, она и помрет.
— Ох, — застонала больная, — красавица, барыня, сирочку-то мою не оставь, наши господа далеко, а ты... Старушка умолкла, она говорила через силу. — Не беспокойся, — промолвила Александра Павловна, — все будет сделано. Вот я тебе чаю и сахару принесла, если захочется, выпей, ведь самовар у вас есть? — прибавила она, взглянув на старика.
— Самовар-то? Самовара у нас нету. А достать можно.
— Так достань, а то я пришлю свой. Да прикажи внучке, чтобы она не отлучалась. Скажи ей, что это стыдно. Старик ничего не отвечал, а сверток с чаем и сахаром взял в обе руки. — Ну, прощай, Матрена, — проговорила Александра Павловна. — Я к тебе еще приду, а ты не унывай и лекарство принимай аккуратно. Старуха приподняла голову и потянулась к Александре Павловне.
— Дай барыню ручку, — пролепетала она.
Александра Павловна не дала ей руки, нагнулась и поцеловала ее в лоб. — Смотри же, — сказала она, уходя старику, — лекарство ей давайте непременно, как написано, и чаем ее напойте. Старик опять ничего не отвечал и только поклонился. Свободно вздохнула Александра Павловна, очутившись на свежем воздухе. Она раскрыла зонтик и хотела было идти домой. как вдруг из-за угла избушки выехал на низеньких беговых дрожках человек лет 30 в старом пальто и серой коломянке и такой же фуражке. Увидев Александру Павловну, он тотчас остановил лошадь и обернулся к ней лицом. Широкое, без румянца, с небольшими бледно-серыми глазками и белесоватыми усами, оно подходило под цвет его одежды.
— Здравствуйте, — проговорил он с ленивой усмешкой. — Что это вы тут такое делаете? Позвольте узнать.
— Я навещала больную. — А вы откуда, Михаил Михайлович? Человек, называвшийся Михаилом Михайловичем, посмотрел ей в глаза и опять усмехнулся.
— Это вы хорошо делаете, — продолжал он, — что больную навещаете. — Только не лучше ли вам ее в больницу перевести?
— Она слишком слаба, ее нельзя тронуть.
— А больницу свою вы не намерены уничтожить?
— Уничтожить? Зачем?
— Да так.
— Что за странная мысль? С чего это вам в голову пришло?
— Да вот вы с Лосунской все знаете, и, кажется, находитесь под ее влиянием. А по ее словам, больницы, училище — это все пустяки, ненужные выдумки. Благотворение должно быть личное, просвещение тоже. Это все дело души. Так, кажется, она выражается. С чего это голоса она поет, желал бы я знать.
Александра Павловна засмеялась. Дарья Михайловна умная женщина. Я ее очень люблю и уважаю. Но и она может ошибаться, и я не каждому ее слову верю.
— И прекрасно делаете, — возразил Михаил Михайлович, все не слезая с дрожек, — потому что она сама словам своим плохо верит. А я очень рад, что встретил вас.
— А что?
— Хорош вопрос. Как будто не всегда приятно вас встретить. Сегодня вы так же свежи и милы, как это утро.
Александра Павловна опять засмеялась.
— Чему же вы смеетесь?
— Как чему? Если бы вы могли видеть, с какой вялой и холодной миной вы произнесли ваш комплимент. Удивляюсь, как вы не зевнули на последнем слове.
— С холодной миной. — Вам все огня нужно. Огонь никуда не годится. Вспыхнет, надымит и погаснет.
— И согреет, — подхватила Александра Павловна.
— Да, и обожжет.
— Ну что ж, что обожжет? И это не беда. Все лучше, чем...
А вот я посмотрю, то ли вы заговорите, когда хоть раз хорошенько обожжетесь, — перебил ее с досадой Михаил Михайлович и хлопнул вожжой по лошади. — Прощайте.
— Михаил Михайлович, постойте, — закричала Александра Павловна. — Когда вы у нас будете?
— Завтра. Поклонитесь вашему брату.
И дрожки покатились. Александра Павловна посмотрела вслед Михаилу Михайловичу. «Какой мешок!» — подумала она. Сгорбленный, запыленный, с фуражкой на затылке, из-под которой беспорядочно торчали косицы желтых волос, он действительно походил на большой мучной мешок. Александра Павловна отправилась тихонько назад по дороге домой. Она шла с опущенными глазами. Близкий топот лошади заставил ее остановиться и поднять голову. Ей навстречу ехал ее брат верхом. Рядом с ним шел молодой человек небольшого роста, в легоньком сюртучке нараспашку, легоньком галстучке и легонькой серой шляпе с тросточкой в руке. Он уже давно улыбался Александре Павловне, хотя и видел, что она шла в раздумье, ничего не замечая, а как только она остановилась, подошел к ней и радостно, почти нежно произнес. — Здравствуйте, Александра Павловна! — Здравствуйте! — А, Константин Диомидович, здравствуйте! — ответила она. «Вы от Дарьи Михайловны?» «Так точно-с?» «Точно так-с!» — подхватил сияющим лицом молодой человек. «От Дарьи Михайловны?» «Дарья Михайловна послала меня к вам-с. Я предпочел идти пешком. Утро такое чудесное, всего 4 версты расстояния. Я прихожу, вас дома нет-с. Мне ваш братец говорит, что вы пошли в Семеновку и сами собираются в поле. Я вот с ними и пошел-с к вам навстречу, да-с. Как это приятно!» Молодой человек говорил по-русски чисто и правильно, но с иностранным произношением, хотя трудно было определить, с каким именно. В чертах лица его было нечто азиатское. Длинный нос с горбинкой, большие неподвижные глаза на выкате, крупные красные губы, покатый лоб, черные, как смоль, волосы — все в нем изобличало восточное происхождение. Но молодой человек именовался по фамилии Пандалевским и называл своей родиной Одессу, хотя и воспитывался где-то в Белоруссии, насчет благодетельной и богатой вдовы.